Вот когда-то прямо здесь я рассказывал, это было в конце, когда клуб заканчивался уже, я сказал такое, типа, то, что на минут 20, что мы не представляем, кто мы такие. Кто мы такие? Мы проводники. Мы, ну просто образование так устроено, чтобы мы об этом даже не догадывались, потому что мы станем самостоятельными, и рабы из нас будут никудышнее. Вот. И если человек захочет, просто попросит, ну, в религиях, как говорится, у Бога попросит, да, попросит и просто захочет, сильно захочет, искренне что-то не для себя, относительно другого человека это будет. Вот. И мы тогда сказали, у кого проблема, вот у кого проблема. И подняла женщина руку. И потом через неделю она рассказала, что было. У нее 15 лет не могли наладиться отношения с братом. Этот брат, он сидел в психушке, помните, да? Он с заточкой за ней бегал. Вот, то есть она, кроме мата, от него ничего не слышала, он работать не хочет, да. И вот через неделю сказал, он впервые обратился к ней с ласковыми словами и так далее, и так далее, и так далее. Потому что вот есть такая книжица, если не принес, Шри и Шопанишат. Это считается вот вершина всех вед. И там написано, что вот Бог это тот, кто выполняет желания всех, причем желания любые. Вот. Но наши желания, они суммируются, то есть, а если у меня много желаний, когда много у человека желаний, это означает, он не знает, что желать, это означает, он назавидовал много чего. И Господь просто сможет сейчас, он, если все эти 10 спустит, он человек просто их ну, задавит. И ну, это же все во времени как-то, да, надо чем-то жертвовать. И поэтому он сможет, когда человек определится наконец. Вот. И поскольку мы вот в таком состоянии, в таком захламленном находимся, мы не знаем, чего желать, у нас проблемы, мы ближним не желаем ничего хорошего. Вот. И откуда будут отношения? А ближний знает. Знаете, когда вот мы не можем поделиться чем-то сокровенным у себя в кругу семьи или кем-то, потому что этой информацией могут близкие воспользоваться потом против нас. Самые близкие люди, когда становятся врагами, это самые опасные враги, потому что они нас наизусть знают. Вот. И мы от них даже совет как-то не принимаем. Почему? Потому что мы обусловлены друг другом, зависимы друг другом, друг от друга. Это нормально, это естественно. Но это значит, нам друг от друга что-то надо. Мы как вот составляем некий такой единый организм и друг без друга не можем. Вот. Кому-то это нравится, кому-то. Если любовь, то это нормально. Если нет любви, то это немножко тяготит. И поэтому, когда кто-то из родни что-то от нас спрашивает, мы ему не очень не спрашивает, а дает наставление, скажем, да, совет. Мы не очень ему доверяем, потому что мы знаем точно, что ему от нас всегда что-то будет надо. Вот. Потому что вот этот корыстный интерес мы на нюх чувствуем. А в поезде, если тоже совет нам кто-то даст какой-то попутчик, мы можем его принять. Почему? Потому что мы также чувствуем, что он сейчас сойдет на следующей остановке, и он никак мною не воспользуется. Вот просто поэтому. И поэтому пророка в своем отечестве нет. Это правильно. Вот. Теперь. Вот отношения, понимаете? И считается, что вся духовная практика сводится к тому, что вот то, что вокруг меня окружает, вот этот комплект отношений, зависимый, превратить в независимый. Это значит перестать от них чего-то хотеть. Вот как только я перестаю от них чего-то хотеть, это называется любовь, да? Вот. Отношения мгновенно налаживаются. Пока я от него что-то хочу. Ну, кто-то может сказать, ну да, вот как вот с тем братом было, который вот здесь вот тут вылечился. Вот. А это просто 20 человек просто о нем хорошо подумали. Одну минуту. Вот. И у него что-то перевелось. Вот так мы можем влиять друг на друга. То есть мои отношения зависят от как у меня в голове все сложено. Не потому, что он такой, не от его воспитания. Просто потому что я своим присутствием рядом и от него ничего не хочу, я даю ему эту свободу. Это самое ценное, что есть. И он готов там, или она готова для меня поэтому все сделать. Вот и все. Рабство никто не любит. уничтожаем рабство, получаем хорошие отношения. Как только начинаем как-то строить по книжкам, правильно, вот ты это должен, вот, а никто ж не хочет.
А если нет обоюдного желания наладить отношения, а это близкие родственники?
В таком случае называется этикет. Этикет – это расстояние. Расстояние. Это как, знаете, огонь. Отношения есть, мы зависимы друг от друга, экономически, там, политически, не знаю, как-то мы, в общем, зависим. Да. И даже если у родственника, вот кровного родственника, что-то будет не так, а это он наплевал на него, то на меня это обязательно как клан. По крови он связан. Ну, энергетически, полевым образом связан. И поэтому мы так просто не можем от них отмахнуться. Существует этикет. Суть этикета. Это как, знаете, горит большой костер. Близко подойдешь, сгоришь. Далеко холодно. И мы выбираем вот это расстояние. Вот это расстояние, ну, это нормально. Мы начинаем общаться. В каких-то вопросах мы можем близко подходить к человеку, где у нас там, ну, совпадает. Где не совпадает, мы вообще не говорим. Вот у меня есть друг, который совершенно не принимает философию, которую вот я тут говорю, он говорит, это полный бред. Я его очень уважаю, он хороший воин. Мы с ним дрались на одной стороне, там, против нас там другие дрались. Вот. Я ему помогаю в любых вариантах, он мне помогает. Что касается философии, мы друг друга вообще, мы понимаем. Я знаю, что он исповедует, он знает, что я исповедую, мы просто не разговариваем, он мой лучший друг. Вот это вот этикет отношений. Мы все разные, это нормально. И мы не должны строить по своему образу и подобию. Это онкология. Когда одна клеточка строит вокруг себя, этот организм умирает просто. Потому что мы составляем комплект. Жизнь – это потому, что мы разные, тогда возможны взаимоотношения, взаимодействие. Любовь – это… Вот когда все одинаковые абсолютно, мы думаем, вот он меня во всем понимает, мы одинаковые, будет любовь – нет. Любовь, дружба – это перетекание, равенства нету. То есть кто-то выше в чем, кто-то ниже, и вот это что-то перетекает. Вот даже друзья, они равные, один друг другого превышает в чем-то, а тот превышает в другом. Но когда плоскость, все одинаковые, нет движения, нет жизни. Это нормально. И мудрость или любовь состоит вовсе не в том, что мы полностью понимаем, зачем ему это надо. Мы даже видим, что ну, у человека ну, такие вот, ну, бзики такие у него, да. Вот ему хочется, для меня это полный бред. Но если я знаю, что ему это приятно будет, и он никому от этого не вредит, я ему могу и помочь, потому что нет. Ну, раскрываю секрет любви. Любви. Считается, что полюбить это... Значит, есть такая любовь, которая вот жил, и меня любовь накрыла, и не поймешь, любовь это или вожделение. А дело в том, что всегда сначала накрывает любовь, всегда я сначала хочу благодарить. Вот влюбился человек. Вот он вообще уголовник был. И бывает влюбился, да? Вот. И он так благородно себя ведет, но некоторое время, насколько ему этого запала хватает. Потому что Господь так связывает людей. Ну, их надо же это... Любовь – это значит, я смотрю на объект и недостатков не вижу. Исчезает у меня двойственность локально по отношению к этому объекту. Вот. Все хорошо. И недостатки хорошие, они меня умиляют, потому что... И даже недостатки в любви больше ценятся, потому что... Хоть чем-то я могу помочь, хоть как-то я могу себя проявить, как-то перед ним там показаться. А если они достоинства, то им служить же нельзя никак. Вот, то есть недостатки даже больше ценятся в любви. Вожделение больше ценится достоинства, недостатки, ну, придется мириться как бы с ними. А в любви вот эта двойственность исчезает. Но потом оно перестает в вожделение, потому что это было как бы дар Божий, только для того, чтобы там по карме нас связать. Мы какие-то должники были друг другу, да? Вот. Но есть такие духовные практики, которые говорят, в принципе, вы можете любить постоянно, не временно, и любовь может не кончаться. И вот все духовные практики, они ну, говорят, что вот такая должна быть любовь. И есть два способа духовной практики, долго, упорно, по ступеням идти, очищаться, очищаться и наконец добраться до этой любви. Это называется брахманический путь развития. И есть другое, это вайшнавизм. Это когда любовь приходит к тебе, просто накрывает, и вся твоя задача сводится к тому, чтобы ее просто удержать. И не удержать, а не испортить. Просто не испортить. Как только я начинаю проявлять какие-то материальные вещи, ну, делить там, ну, свою выгоду искать, любовь уходит. И как только я хочу эту любовь удержать, ну, оградить чем-то, это, она тоже уходит. То есть над ней, она стоит рядом, любовь это сам Господь приходит. И ты вот, тогда с отношениями нет никаких проблем. Вот. Любовь открывает человеку глаза на то, что ему принадлежит, а что ему не принадлежит. И все. Что человеку принадлежит, оно уже освящено, это не надо идти в церковь и освящать. Оно принадлежит мне, оно никуда не уйдет, оно доставляет радость, оно мое. Вот. И четкое видение, что вот это не мое. Потому что то, что не мое, назавидовано, то есть это надо ходить, освящать, это материальное, это все равно будет воровство. И счастье не принесет. Это называется материализм. То есть есть вещи освещаемые, есть вещи неосвещаемые. Если человек, ну, у каждого человека есть уже что-то его. И вот любовь, она просто указывает. Любовь это путь сердца, голос сердца. Он говорит, вот это твое, вот это не твое. И главное, что у всех это работает, но не все это слушают. Не у всех хватает отваги и храбрости это слушать. Вот и все. И есть отношения, которые Господь мне уже дал, а есть отношения, которые мне кажется, что они будут мне приятны или выгодны, что где-то рядом. Что где-то рядом. И когда я погружаюсь в эти отношения, изучаю психологию, налаживаю отношения. Их не надо налаживать. Отношения не надо налаживать. Отношения, они не сами по себе существуют, они существуют только благодаря общей деятельности. И все. Общий ребенок, общая война, общее наслаждение, общие шашлыки пошли жарить куда-то. Да? Есть гуни благости отношений, это мы вместе делаем что-то хорошее для других. И организуются группы какие-то благотворительности или что-то такое. Есть в гуни страсти, это когда сами для себя просто вместе ходят в сауну, большая группа людей, может быть, да? Или вместе ходят там на какой-то там маевке. Вот. Отдыхают. Это в гуни страсти. И в гуни невежества они вместе грабят банки, например. Они тоже повязаны, так и говорится. У них есть отношения. Они сидели в одном окопе. Отношений просто так, без деятельности, не бывает. Самые лучшие отношения, это которые не вот в этих трех вариантах, а те, которые человек служит Богу. Это называется преданные, или они верующие, или там рабы Божьи. Ну, в разных темах по-разному называют. Эти люди сердце. Они друг друга на нюх видят, их мало, у них самые лучшие отношения. У них общих точек пересечений даже нет, но они так дорожат друг другу, потому что они знают что-то такое, что больше ни с кем даже поговорить об этом не с кем. И когда они встречаются, они просто говорят, вот, как Бог проявляется. Их разговоры для других это просто фантастика непонятная совершенно. Вот. Им надо выговориться. И они друг друга как Бога видят практически. Вот это отношение. Все остальное, это как на себя не натягивай, оно не это, не склеится. Самое отвратительное отношение, это когда, это я просто с этим сталкивался. Вот кто-то видел, может по фильмам, может по, я не знаю, по книжкам. Вот, например, там магия, да, можно то, можно это сделать, но вот насчет любви... Не надо, говорят, да? И вот люди, которые решили там или там приворожить какого-то там любимого, или отбить какого-то нелюбимого, вот потом у них там такой армагеддон по жизни, и дети негодные, вообще очень все плохо. Я с этим ну, реально просто сталкивался. Например, там пара семей ко мне приходила, я и то, они все выполняют, а у них развал, развал, развал. А потом я говорю, а ну-ка давай-ка признавайся, дорогая, как вы вообще сошлись? И она сказала, да, вот немножко там чуфыр-чуфыр сделали, сошлись. Я говорю, ну а что ты хотела? Это ну, кража. Это кража. Это не твое. Это нельзя осветить ничем. Она говорит, ты что, и люди живут уже очень долго, и это мучается, это страшное наказание. Сами себе, получается, сделали. Вообще отношения, вопрос отношений, это, наверное, самый такой больной или сладостный, потому что если нет отношений, а все остальное человека не интересует. Хорошее здоровье, хорошее, вот Робинзон Крузо, да? Вот Робинзон Крузо, ну все у него было, а не с кем поговорить, пятницу завел себе там. Вот. И веды говорят, что отношения, это их называют раса. И любые взаимоотношения с Господом, это связь. Связь. В религии говорится, надо прийти под иконку, помолиться, или что-то там такое, или там мурти такое бывает. Или там в небо как-нибудь, но веды говорят, что если человек, конкретное живое существо рядом, не любит, считать его мертвым. Потому что Господь проявляется вот так вот, как виртуально, да, с ним можно поговорить, не видя его. Можно поговорить, и он даже в уме тебе там ответит. Но есть второй вариант, он еще вовне находится, в конкретном живом существе, проявляется. Он проявляется в тех живых существах, которых ты любишь. Господь может быть твоим ребенком. Если ты его любишь и с ума по нему сходишь, и другой тебя не интересует, и он вообще номер один, значит, это Господь в него вселился. Потому что мы Господа любим, считается. Больше никого любить нельзя. Вот это все, все взаимоотношения. Это может быть супруг, это может быть теща, это может быть друг и все такое. Если я его не люблю, и искусственно, знаете, как вот влюблен по собственному желанию. Видели, наверное, фильм такой, да? Вот, ну, что я могу сказать? Хорошие отношения наладить можно. Это, знаете, как Дези побрызгал, и, ну, и пахнет хорошо. И хорошие отношения должны быть. И человек, у которого есть эта любовь, со всеми остальными, он их не любит. Не обязательно. То есть есть, знаете, такая достаточно имперсональная любовь, когда вот я святой и люблю всех, и мне все одинаково. Есть такое. Но для обычных это особая категория лиц. Они там какие-то саньяси, они, может, отреченные. Вот, у них это есть. И они обычно с детства уже так помечены, а всем остальным не то, что не светит, но я бы сказал, не светит. Не светит. Почему? Потому что есть такое выражение прарабдха карма. Я уже родился вот таким, вот таким, вот как вот тип тела, мужской, женский. У меня уже есть какая-то склонность, какой-то гороскоп на меня можно нарисовать. И статистика говорит, гороскопы не врут, не врут. И если говорят, а вот святой, значит, он выше этих гороскопов. Нет, нет, извините, нет. Потому что смотрели святых, и их тип деятельности, святые все разные, они соответствуют гороскопам. Просто их деятельность очень чиста, и кажется, вот там, и там на уровне чуда, и все, но все равно они занимаются. Этот лечит, этот порядки наводит святой, там, кто чем занимается. А этот просто вдалеке молится, и в этом регионе у всех все хорошо, к нему даже никто не обращается. Вот как там этот Симеон Столпник был такой вот. Он ни к чему, ни к кому, он даже от людей подальше. Ну, две войны предотвратил, например, чудеса вокруг него там творились. Они разные, и у них тоже назначения разные. Ну, просто эта деятельность очень чистая. Но у нас эта деятельность... И вот вопрос взаимоотношений, как это одна молитва такая, я не помню, какой-то святой известный, не то Франциск, не то, не помню, не буду врать, но вот с кем бы я, у меня не было взаимоотношений, это взаимоотношения с Господом. Вот. И не надо искусственно поддерживать отношения те, которых у тебя нет. Поддерживай те, которые есть. Вот. А со всеми остальными просто дружеские. Дружеские. Не обязательно вот такая любовь. Хорошие отношения, если мы не убиваем друг друга и немножко помогаем, даже без особого, без такого взрыва чувств, это тоже любовь. Это называется раса, тип взаимоотношений. Есть дружеское, есть, я это говорил на прошлый раз. Если у тебя 50% ты можешь, ну это грубо в процентах, это нехорошо, 50% ты эгоист, а 50% альтруист, ты имеешь шанс иметь друга, настоящего друга, которому бескорыстно все наизнанку вывернешь и отдашь, он тебе тоже. Почему? Потому что у тебя вот такой потенциал. Если ты можешь 100% отдать, ты можешь влюбиться. А вот эта любовь, которая вот, когда мы говорим любовь, мы это имеем в виду. Ты можешь 100% любиться, это вот как мужчина, женщина, и все, им ничего не надо, как Ромео и Джульетта, у них полностью вайраги, отречение на все 180. на 360 то есть градусов вокруг. Это не значит, что они плюнули на все. Нет, они все это делают. И поэтому такая, ну, понятно, вот такие взаимоотношения. А если у меня там на 10% я могу быть альтруистом, ну, значит, все равно любовь есть. Любовь — это глагол, бхакти называется. Бескорыстное, непрерывное, преданное служение переводится. Вот это любовь. Вот. Ну, если на 10% своего времени могу так поступать, это все. И говорится, что есть три типа деятельности у каждого живого существа, но, во всяком случае, у каждого, в принципе. Но у человека особо выражено это гьяна, карма и йога. Гьяна, карма и йога. Но есть еще бхакти. Вот, ну, гьяна — это поумничать, карма — это физически что-то там переставить, ну. А бхакти — это я это делаю просто так, потому что вот предыдущие три, они обусловлены, это нужда, нужно. Вот если у человека ни капли этого бхакти, то есть любви не остается, он просто умирает. И поэтому пока человек жизнь, любовь у него есть. И надо говорить, что вот он такой сам, такой никакой, значит, просто очень мало. Очень мало, и окружающим это, конечно, не хватает, он больше берет, чем дает, но она у него есть. Он способен на что-то, на просто так. Как это в мультике? Привет. Или там просто так, да. За что? Да, просто так. Вот, пока у человека есть это просто так, он это, как это в Библии там, если есть хоть один святой в городе, значит, город будет жить. Вот. А если никого нет, значит, нет смысла. И тело человеческое, как город, если в нем есть хоть там 1% этого бхакти, любви, значит, есть смысл жить. Если, ну, есть, правда, ну, запланированная смерть, когда человек полный любви, но ему надо уходить, это другой вопрос, да. Ну, к тому, что нет людей, которые бы вообще не любили, их нету просто. Вот. Другое дело, это устраивает или не устраивает людей. Ну, мы будем переходить к теме. Тема называлась так. Это продолжение. Знаете, я некоторые вещи... Вообще лекции не люблю читать. Но некоторые лекции люблю читать. А это лекция из разряда тех, которые я должен просто почитать. Я не люблю читать на эту тему, но меня вынуждают просто. Вынуждают, потому что когда... Я думаю, прочитаю одну... Меня вынуждали уже 3 раза... Я другие темы давал. Давай, давай, давай. Я, ну ладно, нате вам. Прочитал это, и сразу возник большой резонанс в интернете. Там начали мне писать. Вот. Прочитал 2 раз, 2-ю серию. Еще больше мне звонят. И мне, я вынужден читать 3-й раз, потому что, ну, народ, значит, интересуется. Значит, первое. Сейчас я вспомню. Я же не помню, как она называлась. «Бездыханная варнашрама». Или «Бездыханная варнашрама 1» называлась. Потом была в 2, вот сегодня будет 3. Первая была активизация порталов. Смысл. Потому что, ну, чтобы понять, что я сегодня буду говорить, надо примерно знать, что я вот это. Бездыханная варнашрама. То есть это система, которая искусственно принесена к нам на Землю, и я говорил, рассказывал, как это было сделано. То есть это тут буквально какие-то пришельцы. Мы в ней живем и не понимаем, что мы в ней живем, и считаем, так всегда было. Это рабская система, который нас устраивает, варнашрама, который разделяет людей по роду деятельности, то есть это кшатрии, вайши, шудры, то есть есть правители, есть там, которые врачи, психологи, священники, это тоже одна категория относится, есть категория воинов, бандиты, они тоже относятся к категории воинов, просто, ну, сам характер деятельности, например, вайши, торговцы, воры относятся тоже. То есть это те, которые перетасовывают туда-сюда ценности. Законно или незаконно, это уже не важно. Но у человека уже есть склонность не делать ценности, а перемещать их. И те, которые делают ценности, это шудры, их больше всего. Вот. Они могут быть очень изобретательны, это не значит, что все равно шудры. Вот. И вот их делят. И я рассказывал там в следующей варнашраме, что Карл Маркс блестяще это обрисовал, что это были касты, там, которые в индуизме, он сказал, классовая борьба и все. То есть это заказная теория. Я рассказывал, что это для того, чтобы оправдать какие-то войны. На самом деле, вот, и в первой лекции я говорил, что открытие порталов, Нас окружают вещи, это просто в двух словах. Нас окружают вещи, которые наши и не наши. Наши вещи, это которые вещи даны нам Богом. Это люди, это вещи, это одежда, это которые я вижу и вижу, что она моя. Но поскольку есть социальное давление или там авторитеты, которые мне говорят, и которые, кстати, веды говорят, они не знают, что мое, что не мое. Да, никто не знает, ни родитель не знает, ни самый высочайший гуру не знает. Но они могут только подтвердить, я должен изнутри это получить, отклик на это. То есть сердце ёкает, о, вот это вот мое. И вот этот гуру нужен только для того, чтобы меня ободрить, чтобы я не упустил, потому что это, любовь с этого начинается. Путь сердца, любовь путь сердца. И вот если я беру то, что мое, у меня никаких проблем нету. Я на своем веке, Божий путь передо мной, ну, это мне не надо отмываться, мне не надо лоб разбивать молиться, мне не надо что-то там и так далее, потому что это мое. Ну, мало людей, которые рискуют брать свое, они переспрашивают. Вот когда человек влюблен, он никого не спрашивает, он знает. И когда все говорят, дадут, да ни в коем случае, а он говорит, ну ладно, 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 и все равно берет. Потому что он даже, ну, как один гуру говорит, вернее, у него ученик спрашивает, мне жениться или нет? Он говорит, конечно нет, почему? Потому что ты спрашиваешь. Значит, ты не уверен. Если ты любил, ты бы не спрашивал. Любовь это Бог. Вот и так. Все вещи, которые мы нахватались, когда мы колебались, брать это, не брать, выгодно, не выгодно, потом нам доказали, мы сами себе доказали, что это бери, потому что такой шанс жизни взяли, потом их надо освещать и так далее, и так далее. Это является кражей, это не является к моему предназначению, это головная боль, это надо поддерживать, реанимировать. То, что мне Господь дал, реанимировать не надо, оно живое. Вот. И то есть нас окружают живые вещи или мертвые. Вот так и все. Вот и в конце концов, я должен ожить сам. Есть живые люди, а есть мертвые люди. Про это Иисус хорошо говорил, да? Живые вещи – это вещи, в которых там Бог сидит, и они мне служат. Я живу, если во мне Бог сидит, и Бог как-то говорит, и я так поступаю. Вот я живой человек. Я являюсь порталом Господа, я проявляю его. Это все. Вот. Те, кто не из этих, они попадают в систему. Потому что если вообще без системы, они просто погибают. Система о них как бы заботится. Это и есть система Варнашрама. И я не буду повторяться, я читал это, есть Шри Кришна Самхита, как там описывается, как откуда-то пришли браманы. Они очень умные. И вот они. У них была там проблема с репродуктивной функцией, они там взяли особо этих из местных аборигенов, сделали из них потом кшатриев, чтобы, ну знаете, как вот приходит какая-то армия на чужую страну, избирает каких-то полицаев, там, да, чтобы те вот это порядок. Потом были там законы ману, какие там, кто там вайши, кто там это. Начинается структуризация общества, которая по сих пор. Это не то, что к религии. Если мы оглянемся, так оно и есть. Есть кшатри, есть которые, ну, которые нас охраняют, есть вайши, которые вот торгуют, есть которые зарабатывают, есть которые управленцы. И есть такие как бы браманы. Как бы браманы, почему я говорю как бы браманы, потому что варнашрами позиционируется так, что браманы управляют. Они такие умные, кшатри приходят к ним на поклон и говорят, что батюшка надо делать, и говорят, надо вот это делать. На самом деле сейчас кшатри стоят выше, а браманы назначаются ими. И я тут размахивал тут этими всякими документами, которые, ну, отражают сегодняшнюю действительность, где просто руководители церквей различных говорят, что духовные учителя в полной зависимости от управленцев. Ну, так что, ну, браманов нету. Есть, ну, как их называют? Ну, подставные лица, которые это. Да, хотя они все это знают, да. И поэтому браман настоящий должен быть независимый. То есть вообще система варнашрама, которая нам тут представлена, она является полностью зависимой, вообще неизвестно от кого. Неизвестно вот от тех настоящих браманов, которых мы в глаза не видели, которые инопланетяне они или что. Не суть уже важно, не суть уже важно. Но они не люди. Они не люди. И то, что вот мы говорим, там сатанизм и все такое прочее, и имена они это и организовывают. И поэтому вот. А потом мы рассматривали, потом была вторая лекция, она как называлась? Мы называли еще бездыханной варнашрама. Бездыханной. Почему такая вялая? Потому что настоящая варнашрама — это когда каждый занимает свое место. То есть если у тебя от природы ты кшатри, ты кшатри. То есть ты воин, торговец, ты торговец. Ты всегда счастлив, потому что ты на своем месте. Потому что Господь тебе приготовил. Да, если Господь тебе приготовил, тогда ты не нуждаешься в структуре. Более того, структура — это система, которая держит людей в подчинении. А люди, которые талантливые полководцы, или торговцы, или это, они структуру сначала на них нападают. Даже артиста любого возьмите, да. Там вот союз композиторов, вроде безобидная вещь, но если там какой-то певец вот действительно талант, так на него там всех собак спускают. Почему? Потому что он не подчиняется. Но они пробиваются. И поэтому в народе говорят, что талантам надо помогать, а бездарность пробьется сама. Потому что в системе важно, что подчинение, смирение, говорят. И религиозные системы, абсолютно все абсолютно входят в буддизм, христианство всех мастей, буддизм всех мастей, их тоже мастей много. Они тоже насаждены, и там говорится о смирении, о вот этом. И как только появляется какой-то там ачарья, Иисус Христос, или там Бхактивинода такой, то их стремятся убить. Мне вот, я сюда шел, мне позвонили, как вот интересно, мне говорят, ты не видел фильм такой, рассказывают мне фильм, я его не видел, называется «Дивергент». Может, кто-то видел, нет? Какой-то американский этот... Да, какой-то новый фильм. И там, ну, такая, знаете, фантастика. Он мне рассказывает, человек, я говорю, а я сюда иду как раз про эту лекцию хочу читать. Ну, там какая-то война, всех поубивали, молодежь уже думает, что так всегда было. И там как кастовая система. Там вот есть брахманы, которые всем управляют, там есть кшатрии, там есть... И иногда рождается... И когда ребенок рождается, его тестируют, кому он там, к чему там, к книжке он тянется, или к деньгам он тянется, или к оружию, кто из него там получится. Но есть, которые рождаются дети, которые тянутся, все загребают. Вот, их называют дивергенты. И вот вайшнавы, то есть есть выше кастовые, то есть нормальные люди. Не вот узколобые только вот это и все. Да? Ну представьте, все... Почему мы не понимаем, вот вопрос был изначально, почему у нас плохие отношения? Я знаю это, у меня это получается, все другое я не знаю, а раз я этого не знаю, не понимаю, не умею, значит это неправильно. И отсюда возникают конфликты. А вот святые люди, или там вайшнавы называют, или верующие, они могут, знаете, и это делать, они выше этой системы стоят. Выше этой системы. И могут делать. Почему? Потому что они с Господом. Понимаете, в чем? Ну как, какое еще сказать? Знаете, вот если есть мертвое, есть живое. Вот живой человек, он может такую позу принять и сякую позу принять. А если его сделать из дерева, вырезать, он в такой позе застыл и все. Вот примерно так. Вот если человек с Господом, он может этим и этим. А включите свет, пожалуйста. Да. Нас учат, что вот если он талантливый, там, а вот если мы возьмем вот это, например, Капица, да, вот, ну, это близкий, который, вот не тот Капица, который там, там кубки на путешествии, там он там на экране прям засыпал, там я вот видел. А вот его отец, который настоящий, так он и то, очень это, и там Леонардо да Винчи возьмите, вот это. Так мы, каждый из нас. Но мы, понимаете, это делаем в бытовом. Мы же, вот каждый может посуду помыть, может даже дрова наколоть. Даже женщина может, в принципе, наколоть дрова. Может же, да? Ну, не так, как мужчина, но может. Мы можем, то есть, одинаковые руки, ноги там. Но дело в том, что это на примитивном уровне, но мы можем на высоком уровне то же самое все делать. Можем и быть учеными, может быть. Я знаю массу людей, которые, вот когда мы говорим... от предназначения, и обычно подразумевается варна, то есть кем же мне пойти работать, чтобы меня, как один сказал, аж перло с этой работы. Вот такого, да. Вот. И деньги за это платили, и я такой был. Вот. А я был в затруднении, потому что я знаю только две категории лиц. Две категории. Есть люди, которые везде замечательно работают, везде. Вот они куда ни придут, и они работают. Потому что, знаете, если у меня есть талант, то я везде, потому что талант – это привычка тщательно все делать. Да, проявление. Я вот так вот везде тщательно делаю, и немножко на этом, как бы, на этом поприще побуду, и я уже начинаю там тоже. И они везде, везде. Вот я, например, работал, смотрите, каменщиком, прорабом, машинистом тепловоза, дворником, ну вот, которые, знаете, совершенно несовместимые. В одном колхозе на жирность молоко измерял, там лаборантом работал. Мне это страшно все нравилось. И отовсюду я думал, вот это было мое предназначение, с кровью оттуда отрывал свои вот эти щупальца. Вот. А потом новые работы, мне опять она нравилась. Дело не в этом. Не это варна, не это варна. Варна – это принцип, который у меня. Варна – это я хороший шудра, я могу, допустим, делать какие-то вещи, табуретки или, я не знаю, синхрофазотроны, неважно что. Вот что такое, то есть я могу это делать. А не что конкретно, я дрова колю там или компьютер собираю, не это варна. А варна, что я вообще люблю это делать или не люблю. Если я люблю это делать, нет проблем с трудоустройством. То есть ты не лодырь по этому поводу. Если ваш, он может торговать. И ему все равно, чем торговать, понимаете? Все-то все равно, я просто знаю людей, которые торгуют овощами на базаре, сейчас она торгует там этими сейлками. Ну, такими, за миллионы гривен, да? Вот, и нравится, понимаете? Значит, понимаете, да? Вот. А я не могу торговать. Я как подумаю, что это значит, я точно не ваша. Вот что такое варна, а не конкретно, где вот это мне. И поэтому определиться с варной. Или кто-то любит командовать, или кто-то любит знания, любит там психологию. Но я знаю также людей, которые любят, это как, знаете, это приключение Шурика. А что такое Кавказ? Это там Донбасс, это там здравница, это житница, а Кавказ это и здравница, и житница, и кузница, да. Вот настоящий человек, он должен быть и вот этот, и крестиками вышивать уметь, и все уметь. Вот настоящий человек, человек, просто человек. А если он ориентирован на что-то, а одно такое узкополосное, он еще можно, его, я смело могу назвать животное, потому что как если изучить один вид собак, ты уже знаешь одну собаку, знаешь всех собак, но изучив человека. Вот. Но дело в том, что есть люди, а есть просто животные, похожи на людей. И вот животные, похожие на людей, сбиваются в кучки по варнам. И они называют себя людьми. То есть они сбиваются в кучки по материальному признаку. Вот. И у них этот клан, и классовая борьба, и все. И хорошо, если они других как-то еще уважают. Они считают эту деятельность самой важной. Я знаю такие шудры, которые говорят, все остальные над нами, это ну, структуры, это ну, просто паразиты, и все. Ну ты иди попробуй поторгуй, иди попробуй там, а ученые там что-то там придумают, иди, у тебя хватит мозгов, понимаешь? Вот. Ну и... А сверху этих презирают. Вот. Почему? Потому что они не понимают. Не понимают. И это животные. И вот Прабхупада, вот в книжках он называет, они животные. И ученые тоже животные, это глухое невежество и так далее. И почему я называл бездыханной варнашем? Потому что если проанализировать все религии, вот, например, мне недавно подсказали в этом, в даосизме, голос сердца, дыхание сердца называется так, звук «ха». Вот так вот, ха. Ха это вот, ну, сердце так дышит. Вот Бхагавад-гита, например, там говорят, или там в Библии вот это, когда добавляют букву одну, там вот Авраам и там Сарра, на самом деле она читается как ха. Ха. То есть Бог вдохнул туда что-то. Вот было мертвое, вдохнул, и вот это предназначение и пошло. Человек встал на свое место, и вокруг него как торнадо все закрутилось. Что надо человеку делать, когда в него Бог вдохнул вот это туда? Ничего не надо делать. Вот пока в тебя не вдохнулось, вот в этой варнашами только будешь как белка в колесе, пока ты там не помрешь. И толка никакого не будет. Почему? Потому что по этому всему пройдет бульдозер. Только то, что ты сделал с Богом, то есть с любовью, останется, и люди будут об этом помнить. Человек, который вот это ха у него, он ничего не делает. Он просто, это надо вкопать свои ноги в истину, вокруг сразу будет суета, вокруг тебя будет такое торнадо. Ты просто стоишь на этом и не меняешь, не меняешься. И все будет, потому что вместо тебя будет как Господь делать. Вот. Это ощущение примерно такое, что ты мчишься со страшной скоростью, но при этом полностью расслаблен, не напрягаешься. Вот так вот. И это может только мертвый сделать. И поэтому вот такой принцип. Чтобы начать жить, надо сначала умереть для вот этого не своего. Умереть. Сначала ты умрешь. Вот я когда помер, тогда я понял, что это, конечно, такая жизнь. Вот. Но надо умереть. И когда к человеку приходит Господь, знаете, вот у кого-то случалось, что вот все не так, и кошка не там нагадила, и сосед это, и там что-то потеряли, что все рушится, и ты думаешь, Боже, за что это на меня? А Господь говорит, это я. Он у тебя все забирает, вот это вот, лишнее очищает. Ты понимаешь, что ты никто, ты умираешь. Для тебя первое. Ты настолько начинаешь быть атрофированным. Знаете, я одно время занимался карате и вот бил вот эти вот места, вот здесь и здесь. Они потом переставали это чувствовать. Да. И потом бьешь, и не просто, когда, знаете, перестают когда чувствовать вот эти вещи, это значит безопасно, потому что боль сообщает тебе, что не надо так сильно бить. Когда то есть, набиваются какие-то места, значит, ну это уже безопасно. И тебя таким образом отмассируют, что первое, тебе все равно будет, какое мнение людей, что они о тебе подумают. Это первое, но это не самое высокое. А второе, ты будешь атрофирован к тому, что ты сам о себе думаешь. Понимаете, это выше. Потому что люди подумали и забыли. Но ты сам, вот это, нам никакого ни комплекса, ни полноценности, ни мании, величия, вот эти вещи исчезают. И когда вот эти вещи исчезают, вот тогда через тебя Господь сможет говорить. А до этого вот эти вещи будут тебя корректировать. Тут бытие будет изменять сознание. То есть бытие, которое во мне сидит, что я должен из себя что-то представлять, есть бытие, которое тебя окружает. Вот это бытие улетает, и тогда начинается настоящая варнашрама, настоящее предназначение, и ты странный, но ты не тратишь время кому-то чего-то доказывать, ты просто это делаешь, и они все равно тебя потом признают. Вот это к чему я сказал это, к чему. Да, бездыханная варнашрама, бездыханная. В этой варнашине, в этой системе нету Бога, потому что Бог, он никаких рамок-то не признает, а любая система это уже рамки, и его там нету. То есть Бог не находится в этой системе варнашины. Хотя везде говорится, что это Господь создал, извините, а это ж написано, это ж там Кришна сказал, это ж в Ведах написано. Извините, я не верю, и я сейчас докажу, что если посмотреть, написать можно все. Более того, могу сказать, что история она является приоритетом номер два по управлению толпой. Как я напишу историю, так толпа и будет, ну, зарядится и пойдет в нужном мне направлении. А история и священные писания, в которых именно история заложена, пишутся и переписываются. Когда мы смотрим настоящую историю, это запрет на археологию есть. Например, там в России нашли плиту, она где-то там с тонну весом, и там просто карта Сибири и все. Какой-то институт ее потом в Москву переправили, и там бесследно исчезла. Там надписи на русском языке, там 30 тысяч лет или сколько-то, на русском, на современном языке, не на древнем каком-то. У индейцев Северной Америки нашли только камень, я не помню, как называлось. То же самое. Вот такие вот, это настоящие истории, их убирают. А вот то, что тут переписывают каждый раз учебники, то, что мы из учебников, из священных писаний знаем, я уже много раз убедился, что это не та история. Это не та история, это то, что выгодно тем, кто нас управляет, чтобы мы понимали, вот, кто мы такие. И поэтому на нее особо ориентироваться не стоит. Вот. Бумага терпит. Вот. В общем, что сделано? Что сделано? Существует женское и мужское начало, это не секрет, да? Женское и мужское начало. Как вот этих существ, которых мы, превратиться в овец? Чтобы у нас эти начала не соединились и машина не поехала. Поэтому в окружающем мире, вот это варнашрама, который, да, там нет мужского начала. Мужское начало — это глаз Божий, это голос сердца, который говорит, а я вот по первому побуждению как действую. Нету. Там он заменен. Заменен, ну, наставлениями свыше каких-то там административных лиц. То есть в миру действует женское начало пракрити называется, пракрити, которым следует бы наслаждаться. И я читал, там не хочу повторяться, что если человек берет долю свою, свою, именно свою, то он наслаждается, и от этого никакой кармы, ничего не случается с ним, неплохого. Это наслаждение легальное. И человек должен наслаждаться. Всю жизнь он должен быть счастлив, если он со своей долей. И наслаждение — обязательный момент. Если он берет долю не свою, ему это пракрити, материя, бьет просто по рукам и не разрешает это наслаждаться. Почему? Не твоя, потому что это доля. Вот. То есть, таким образом, в миру развито женское начало, и поскольку мы берем не свое, знаете, брать свое — это ягья называется. Или ягья, или вот есть виваха ягья. Виваха ягья — это как брачное, это, ну, как бракосочетание. Бракосочетание — это мужского и женского начала. Виваха ягья, например, это там огонь такой. Вот. В противном случае, если ты берешь не свое, это мы называем там проституция, мы называем прелюбодеяние и все. И мы живем в этом прелюбодеянии, в этом прелюбодеянии это варнашрама, это большой бордель, где мы продаемся за деньги. За деньги. Мы берем женское начало и нам платят зарплату. Понимаете? И мы не удовлетворены. Почему? Это не мое, потому что это бордель. Противоположность этому считается вот эти религиозные все учения, все абсолютно, там и исключено женское начало, наоборот. То есть в миру, это карми мы еще называем, тебе предоставляется женское начало, но ты должен заплатить мужским началом, ты должен отдать свою волю, ты должен отдать свой позыв сердца за то, что там вот это нужно, вот это патриотизм такой или что-то. Ты продаешь Бога, и тебе дают вот это проклятие. У тебя забирает мужское начало. У мужчин, у женщин все равно, я говорю о принципе. Когда ты идешь в религию, у тебя забирает женское начало, тоже у мужчин, у женщин, и дают тебе одно мужское начало. Одно мужское. Заметили, что женщины в религиях не особо, да? Не особо. Хотя именно там говорится вот об этой варнашрамадхарме, да, женское начало подавляется, подавляется и подавляется.
Нечестивое.
Да. 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 Я сейчас даже зачитаю. Вот смотрите. Ну, возьмем, например, считается, что вот все зло от женщины, все и так далее, что вот у мусульман хорошая нравственность, да, у мусульман. Ну, давайте посмотрим, если на всех паранджу одеть, и вот так вот, но там их же не, ну, вот они ходят, там нравственность. Но это, знаете, нравственность, настоящая нравственность. Идет мужчина и женщина, они не закрываются ни от кого. Глазами не стреляет во все стороны, у них все нормально. Вот это нравственность естественная. А когда руки, ноги связать, глаза завязать, всех там в паранджу замотать, как, что же это за нравственность? Это же разве нравственность? Это нравственность, это все, что пост. Меня это взяли, в кандалы одели и есть не дают. Вот я пощусь. Да. Это не нравственность тоже. Нравственность, она естественная, все естественное. И вот и когда неестественная вот эта нравственность и неестественность вот в этого варнашрама, люди либо бегут с нее, либо, во-первых, именно там начинается крайний разврат. Почему? Потому что люди не выдерживают. Либо они, если выдерживают, они становятся крайне жестокими, циничными и ну, просто монстрами. Есть такое фантастическое, не помню, не тот Герберт Уэллс, не тот кто, я не помню, какой автор, «Остров доктора Мора», такой фильм еще есть. Такой страшный фильм, когда из зверей один доктор Мора делал людей. Он просто делал операцию, это, там была религия, он научил их разговаривать, так, такое вот. И там одна пантера ходила, а всем им очень хотелось опуститься на четвереньки, или там попрыгать, или полазить по деревьям, а им не разрешалось ходить на двух ногах, надо вот такой вот этикет. И они страшно мучились, эти звери. Страшно измучились, и мне вот это напоминает ситуация, когда люди входят в варнашрам, они начинают, ну, как надо жить, они потом либо тайком все это делают, либо выдерживают и становятся просто жуткими людьми такими, крайне жестокими. Вот в этой варнашраме, там вторая лекция была, называлась она... Как же называлось? Что-то слово «матрица» там было, я не помню, сейчас посмотрю. «Дети матрицы». Кто живет в этой в бездыханной варнашраме? Там живут демоны. Это хорошие ребята. Они полностью противоположны нам. Бог им не нужен, им хочется руководить. Но они, понимаете, честные. Есть дети дьявола, есть генетически измененные люди. Этим ничего не светит. Почему? Потому что они, подобно вот этим исправленным животным, они и не то, понимаете? Подобно тому, как не имеет продолжения. Знаете, что такое счастье? Я знаю, что будет у меня будущее. Я не знаю, я живу вот здесь и сейчас, но если у меня нет будущего, завтра будет смерть, если какой-то там этот рептилоид, я не знаю, или кто там я, ну такой, что как ГМО, да, вот ГМО-продукты, они не имеют будущего. Если такой ГМО, я не имею будущего, то есть нет любви, любви нет, нет будущего, то я счастья не имею. У меня будет все. И вот эти дети дьявола, с помощью которых исправленных людей и делаются все эти дела, они занимают посты и все, но они, я сейчас зачитаю их высказывания, так люди выражаться не могут. Так люди выражаться не могут. Вот, например, то есть их слова пропитаны ненавистью. Вот, например, кого же, например-то сказать? Вот Гарвардский проект, слышали, да? Гарвардский проект, который возник после Второй мировой войны, который был... который был, чтобы уничтожить СССР, по развалу СССР. Когда... И он был уже опубликован, люди читали, говорят, да ха-ха-ха, не может быть. Союз стоит как это, развалился незаметно. И вот тогда еще, это Ален Даллас, вот это человек, не человек. Вот это, потому что, ну, откуда, каждое слово проникло. Посмотрите, вот у них план был такой, Гарский проект. Я просто зачитываю, это опубликованные материалы давно, об этом ну, никто. По уничтожению СССР и соцсистемы. Вот социалистическая система возникла же, да? В три этапа, в три пятилетки. Первая пятилетка – это перестройка. Вторая – это потом, так. Потом реформа и третий путь к завершению. Каждые эти три пятилетки возглавлял определенный человек. Там Горбачев, там Ельцин. Это тоже люди, не совсем понимаете ли люди. Потому что они участники этого Гарвардского, они исполнители Гарвардского проекта. Посмотрите, как у них написано. Первое. Переход к капитализму. Вот это было переход. То есть, что под номером первым? Переход. Второе – это ликвидация КПСС, СССР, мировой структуры и стран Варшавского договора. И третий этап – ликвидация советской армии, России как государства, бесплатного обучения, медобразования, общественных и государственной собственности. И все это решилось незаметно, люди даже не заметили. Почему? Потому что все это сверху было. Без всяких революций, без всего, как-то раз развалилось и все. Люди как работали, работали, и вдруг они очутились в СНГ. Гарский проект. Ну вот читаешь, хладнокровно, спокойно, даты расставленные. Вот. А дальше идет Хьюстонский проект. Мы сейчас наблюдаем Хьюстонский проект в действии. Вот это и Майдан, и все такое. Это был сразу за пунктом АБВ ликвидации. Хьюстонский проект. Его, значит, там был Ален Даллес, а это Гжезинский. Вот. Вот его, пожалуйста. Его, по-моему, чем-то наградили недавно даже. И вот он, вот его слова, цитата. «Новый мировой порядок. При гегемонии США ведется... Новый мировой порядок введется при гегемонии США против России за счет России и на обломках России. Россия будет раздроблена и пойдет под опеку». Вот сейчас кажется невероятным это. Но это также четко, и план сейчас прослеживается как. И мы думаем, что вот тут какие-то герои, мы ничего не понимаем. Потому что эта вещь ведется тысячи лет назад, оно взялось. Просто был захват. Вот это вот Варнашева возникло. Как она возникла, вот кто был на первом, или прослушайте эту лекцию, как вводились эти варны, как вводились. Это чуждая совершенно система. Чуждая совершенно система. Вот зачитаю, Хьюстонский проект. Мы думаем, что вот проблема с Украиной. За Украину вопрос вообще не ведется. Это просто проходная пешка к России. Расчленит Россию на мелкие государства. Уже указано. Сибирь Соединенным Штатам пойдет, северо-запад Германия, юг и Поволжье Турция, Дальний Восток Япония. А вот статистика, которая сегодняшняя статистика. Что идет и у России за рубеж? За рубеж идет 57% нефти, 40% газа, 90% меди, 97% никеля, 99% алюминия. То есть вообще отсталая сырьевая колония. И все. Вот дети дьявола, да? Вот как может нормальный человек говорить вот такое? Вот это Ален Даллес говорит. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Это было после войны сказано. А сейчас я расскажу всякую гадость, а потом, что с этим делать. Потому что, смотрите, если мы возьмем средства массовой информации, которые, кстати, в руках держат вот эти люди, во-первых, это будет очень гнетущее впечатление. И я хочу сказать, если мы посмотрим, например, то, что Украина там льет на Россию, у нас тут все святые, там все ужас. Если посмотрим на Россию, средства массовой информации, вот это, то же самое. Если мы посмотрим на другую сторону, на третью сторону, которая говорит, да ни Россия, ни Украина не виноваты, это третья сторона, и там тоже такая картина мрачная. Вот что я сейчас читаю, это взгляд третий. Тоже, а что же делать, а куда же крестьянину податься? А можно ли куда-то податься? Можно. И вот эта цель, понимаете, я сейчас сразу скажу. Никто не может, никакая система, никакая Варнашева, никакой фашизм не помешает мне стать счастливым. Ну кому? Кому можно помешать стать счастливым, скажите? Потому что это не зависит. Кому, кто может помешать стать героем? Можно героем помешать стать кому-то? Нет? Нет. Кто кому может помешать стать святым, скажите? Вот святым. Да, если раснут, так даже как-то даже лучше, да, помогут только, да. Никто не может, понимаете? Счастье человека, и вот это вот самое настоящее Варнашем. Это значит, один становится святым, другой становится героем. Вот это вот настоящее Варна, вот что ты, вот. И этому помешать нельзя, вот эти все. И если, но вот это вот такая наглая, я скажу, информация, в открытую просто, в открытую, цинизм такой, чтобы нагнать страху, что ж мы можем, мы ничего не можем, мы ничего не можем. Итак, так. Ален Даллес. В управление государством мы создадим хаос и неразбериху. Это было в СССР, сейчас это в Украине. Честность и порядочность будут осмеиваться. Никому не станут нужны. Хамство и наглость, запятая. Есть у нас хамство и наглость сейчас в управлении? Заходят, просто берут за шкирку, и съемки есть вот так вот. Правда, сейчас уже новые власти, они сейчас себя красиво исполняют, да? Ложь и обман. Ложь и обман – это полная чаша сейчас. Национализм и вражду народов. Все это мы будем культивировать в сознании людей. Это кто говорит? Ален Даллас, это глава ЦРУ. Да. То есть, если вот это националисты, нация, это, извините, ваш гуру, тогда вот этот рептилоид, этот Ален Даллас тогда, понимаете, ваш гуру. Вы думаете, что вы там что-то такое? Вот. И, кстати, их обычно националистов зачищают после того, как они выполняют свою работу. Такова традиция. Потому что потом надо следующему поколению сказать, что это мирным путем все. Вот. Итак, и лишь немногие, очень немногие будут догадываться. Но таких людей мы будем ставить в беспомощное положение, найдем способ их оболгать и превратить в посмешище. Будем вырывать духовные корни, будем делать ставку на молодежь. Вот так мы все и сделаем. Ну, смотрите, это какая ненависть, да? Ненависть. Вот это люди, а вы смотрите, предполагается, что если я человек духовный, что если нашел свою, сразу скажу, если я испытываю кому-то ненависть, даже вот к этим, это значит со мной не в порядке что-то. Вот. Почему? Мы должны понимать, собака бывает кусачей, а жизнь собачья. Это генетически измененные люди, как вот это вот в фантастике доктор этого Мора, вот это, да, и они даже немножко роботы. Счастья нету им. И они находят, и у них постоянная боль внутри. И эта боль у них немножко гасится, когда они видят, когда льется кровь. Понимаете? Вот. Создана такая порода. Знаете, вот есть борцовская порода, которая запрещена там вот по Дубовке у нас выгуливать, да? Вот эти вот. Потому что опасные породы выведены. Вот это выведена порода людей, которым сказать фас, и их зачищают после этого. Вот, пожалуйста, Ален Даллас. Гжезинский, это еще, по-моему, более колерованный товарищ. Знаете, что он утверждает? Славянство. Ну, смотрите, вокруг чего это ведется все. Славянство. Среди них русские, белорусы, украинцы. Самые непокорные народы в мире. Непокорные они в силу своих умственных способностей, заложенных многими поколениями предков, а также генов, которые не поддаются никакой переделке. Никакой переделке. Точка. Славянина, русского, белоруса, украинца можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации и на первых порах резкому сокращению изменения численности. Вот. И там есть конкретная цифра. Уничтожение 300 миллионов славян вместе с породнившимися с ними евреями, которых вместе предполагается использовать в своих интересах для раскола и уничтожения славянских народов, затем их ждет такая же участь. То есть прямо недвусмысленно. Конец цитаты. Вот. И вот еще это просто к слову, потому что там Майданыш у нас, да, цитата из Хьюстонского проекта. Смотрите. Украинец будет думать, что он борется против России за свою самостоятельность. Очень похоже по сложению, как Алену Даллас. Но это уже этот Гжезинский. Это уже новый проект. Смотрите, как он четко осуществляется. Украинец будет думать, что против России за свою самостоятельность, в то время как полностью он попадает в зависимость от нас. Тоже будет считать и русские, будто они останавливают, отставят свои национальные интересы, возвращают свои земли и прочее. Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. Мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций. В этой стране дураков славянское быдло, так и пишется, будет ослаблять себя и укреплять нас, главных дирижеров смуты и не участвующих в кровавых событиях. Конец цитаты Гжезинских. Вот, пожалуйста, это опубликованные вещи, они и даже не, они, понимаете, цинизм в том, что они даже не скрываются. А вот насчет Варнашрама. Если мы думаем, что она свята, вот я вам сейчас прочитаю. Мелкий монархизм хорош в том, тот же автор, что, потому что я это читаю не какие-то такие работы, а это план, который осуществляется. Мелкий монархизм хорош тем, что энергию масс направляет и отвлекает от нашей работы по структурированию населения, по образцу, необходимому нам. Вот это арии, о которых мы говорили. Я хочу сразу сказать, некоторые говорят, о, арии, это такие сошедшие на какой-то там путь. Есть арии, которые не люди, которые приехали, внедрили вот эту рабскую систему, и есть арии, другое слово. Другое слово, оно дважды используется, что оно действительно какой-то путь стоит. Да? И вот это второе слово уже, ну, второе значение, оно как бы покрывает тех, понимаете? Вот. Тут тоже такой смысл. Путем перестановки кадров на высших постах силовых структур, он во главе, то так, поставит наших людей, все подразделения, будет напрямую подчиняться президенту, значит, нам. Итак, настоящая Варнашрама не подчиняется никому. Настоящие ваши Варнашрама – это святые, это герои, вот отреченные, например, да, вот браманы отреченные, к ним приходят, спросили совет и ушли. Настоящие святые браманы управляли. Какие браманы? В Библии есть. Это есть книга, это, ну там можно поспорить, но сам принцип. Там было время пророков. Приходит пророк и сказал, что у вас за дела? Мне Бог сказал вот так вот. И когда это пророк, понимаете, ну браман, который вот с Богом там связан, приходит к кшатриям и диктует им условия. Если кшатрий не согласен, он там там дождь из чего-то там идет, или там просто обезвоживание земли, все с голоду там мрут, вот так вот. То есть он имел реальную силу, браман. А не то, что кшатри пришел, и он там это ему кланяется, вот этому президенту там. Это, нет, это не браман, это не браман. Это не браман, которым кшатри помыкает, это не браман. И мы знаем в священных писаниях, и вот сразу можно определиться. Браман никогда не должен быть под кшатрием. Священник не должен быть, если священник исполняет волю администрации, он не священник, он просто подставное лицо. То есть браманов уже нет. Вот. Где же эта браманическая культура? Нет ее. Потому что кшатрии, которые должны охранять там нас от кого-то, они просто, ну, содержит как концлагерь какой-то для кого-то, чтобы мы не разбежались или что-то. То есть совсем другое. Вот что такое Варнашрама. Это же так. Коррумпированные милиции, коррумпированные органы, потому что больших негодяев они делают, что хотят, а тут призывают к нравственности. Причем известно, что вот из Священного Писания известно, ну, такая вещь, например, Господь обладает 6 достояний. Кто-то помнит, какие 6 достояний Господа? Слава, красота, богатство, отреченность и что-то, и знание. И сила, да. О. Но религия нам предлагает только отреченность. Красота, это вам сильно помешает, красота, да вы что? Красиво быть, к Богу не попадешь. В сильном, ниже травы, соломы там, чтобы по тебе еще ноги вытерли. Вот тогда ты к Богу попадешь. Элита имеет силу, красоту, знания, которые нам не даются, и все вот эти дела, а нам тулят отреченность. Понимаете? Отреченность – это всего лишь одна часть Бога, и она хорошо при вот этим всем. Отреченность – это когда я все имею, но это надо мной не имеет власти. Вот это отреченность. А вы понимаете концепцию? Это концепция всех буквально религий, без исключения. Точно так же есть Варнашрама, где там говорится, это браманическая культура. Так извините, браман это всего лишь одна позиция из всей Варнашрамы. Есть еще шудра, есть еще это, еще, и они равные. А есть вайшнавская культура, ей противопоставляют. Так это, извините, одна лишь позиция какая-то. А вайшнав может быть и тем, и тем, и тем, и тем, и тем. То есть, видите, ну, обман как бы налицо. И он продолжается, и еще. Да, продолжается. Так. Сегодняшняя лекция будет называться, знаете как? Она будет веселая, но название не будет веселое. Название будет «Бездыханные Варнашрама», потому что, да, это только три, и будет называться «Мировой порядок». Это то, что нам тулит, и как с него выйти, с этого мирового порядка, потому что он, как стать свободным. Еще раз повторю, никто тебе не мешает быть счастливым, святым, героем и так далее. Никто, вот никто, ни одна система, ни одна система. И вот это нагнетание информации, что, что я в частности читаю, ловлюсь тоже на нее иногда, а потом ты думаешь, никто же мне не может помешать. Никто не может помешать. Почему? Потому что эти силы, которые действуют и это нагнетают, они действуют нашими силами. Еще зачитаю, там, мы там на обломках России, силами России и вот это, да. И вообще это ведется для чего? Чтобы вот это славяне, это, они генетически какие-то странные. То есть это негодный материал для рабства. Вот и все. Так, сейчас мы немножечко посвятим, просто было в разброс, теперь немножко ударим в одно место. Это как уничтожается женское начало. Женское начало — это вот это ха, это жизнь. Помните, да?
Да.
Вот помните, мы читали, как ее называют, Чхандогья Упанишад, есть такое произведение, там называется, есть речь и саман. Рич и саман. Речь это рич, а саман это дыхание. Мужское дыхание это речь, саман, то есть мужское начало это речь, то есть правила какие-то, да? Конкретная информация. Но чтобы оживить, это надо женское начало. Понимаете? Женское начало. Женское начало оживляет, дает жизнь. И вот эту жизнь изъяли. Разделили это сюда, они наверху пользуются. И там написано, я не буду опять зачитывать, в Чхандогья Упанишад, что они, там эти последователи там Праджапати этого там дальше, они просто это забрали, ну, с целью эксплуатировать. Ну, то есть это и, можно сказать, исторический документ. Теперь вот так. Как уничтожается женское начало в религиях? Мужское начало, как уничтожается в миру, мы знаем, это забирается инициатива. Уничтожается мужское начало. Как женское начало, то есть женщин просто говорят, что ну кто вы вообще? Вообще, никто вы. Вот я беру роль положения женщин в сознании Кришны. Вроде бы это там про ИСККОН написано, но это везде, во всех религиях абсолютно. Про мусульман даже там я не буду говорить, все знают, что кто же женщина, знает свое место, да, слышали? Вот. А вот это документ, причем, который написано, причем это, ну, описано в Шримад-Бхагаватам, в Бхагавад-гите, в священных писаниях, которым я некоторым пунктам просто не верю и потом убеждаюсь, что да, приписки. То есть это в христианстве тоже, то, что я буду читать, в христианстве тоже есть, в мусульманстве это два раза тоже, а вот это в вайшнавизме. Пишется, значит, женщина более вожделена, чем мужчина, менее разумна, чем мужчина, к чему-то более привязана, чем мужчина. Видите, опускается, как женщина. К тому же она имеет меньше возможности совершать духовный прогресс. Ложь, ложь и ложь. Просто есть женский духовный прогресс, есть мужской духовный прогресс. Это немножко разные пути. И то, что мужчин зафиксировано там больше, там всяких там, как святых, то это фиксаторы кого-то зафиксировали, а кто-то не зафиксировали. А если перебрать все священные писания, через женщину Господь действует гораздо больше и чаще. Просто это статистика священных писаний. Дальше. Каждая девушка должна выйти замуж. Каждая женщина должна иметь детей. С рождением каждого нового ребенка женщина становится все более и более красивой, поэтому она должна иметь как минимум 6 детей. Написано. Это все из Шримад-Бхагаватам написано. Типа, да убоится жена мужа, вот она должна иметь детей и что, все. Да, да. И бояться мужа, да. И тогда она будет красивая-красивая. Вот. А третий пункт. Посредством служения своему мужу женщина может получить духовное продвижение. Посредством служения своему мужу. Да. Да. Я сейчас про женщин буду читать, вы не бойтесь, это все неправда. Это вот кто пришел только, да. В таких утверждениях поражают две вещи. Женщина менее способна к чему-то, чем мужчина, и чаще всего женщина не рассматривает как преданных, то есть как верующих. Она должна хвостом за ним идти, а сама по себе она как живая единица не рассматривается вообще. Часто, написано часто, в Шримад-Бхагаватам, это священное писание, можно встретить утверждение, что мужчина должен быть очень продвинутым преданным, а женщина должна просто следовать за ним. И женщина сама по себе не может быть преданной. Вот не может она. То есть она вот не человек, да? Дальше. Женщина – существо менее разумное. Более привязанное и более исполненное вожделение. Уже почему ты даже не пишешь, что это же человек, да? Существо уже, да? Понимаете, это пишется в священных писаниях. Я к чему говорю? Что в священных писаниях, еще раз, в миру мужское начало уничтожено, а в этих женское. И это противопоставляется друг другу. И куда ты не попадешь, что там ложь, что там ложь. Пока они не соединятся вместе. Вот. Следующее описание того, что женщина является менее разумной, находится в Шримад-Бхагаватам. Песнь 6, глава 17. Вот. Когда Читракету на своем воздушном корабле путешествовал по небесам, он пролетел мимо того места, где под деревом баньян сидел Господь Шива в окружении множества брахмачари. Он проповедовал им, обнимая при этом Парвати, свою супругу, сидевшую у него на коленях. Представляете проповедь, да? Он говорил брахмачариям, которых женщин должны не видеть. Жена, он ее обнимает и рассказывает лекцию. Вот. Читракету рассмеялся, увидев эту сцену, а Парвати разгневалась на него и прокляла его. И была целая лекция, что у женщины есть такое мистическое, если она женщина, если она любит мужа, у нее есть право за своего мужа порвать любого, ей ни за что это не будет ей. Это ей вменяется в праведность. Можно Бога проклять даже за своего мужа. Вот так вот. То есть если она действительно это муж. И тут она прокляла святого, он там в демона превратился. Но комментарий просто замечательный. Говорится, что вот она такая бестолковая, это Парвати, что вот Господь Шива понял вот этот юмор, а вот она юмора не поняла. Понимаете? И на комментарии базируется, что бестолковая женщина, извините, Парвати, она же Дурга, она же Сати, она же вот это, у нее там много, бестолковая, да какие мужики еще обладают таким разумом, как вот это практически. Да, да, да. Да. Потому что когда любовь, какие тут это разум? Вот. И в этом комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что разум мужчины выше разума женщин. Но я не верю, что это Прабхупада, во-первых, тем более его книги печатают какая-то организация, которой он не доверял, скажем. Там суд был, я об этом говорил уже. Так. Дальше пишется, на базе этого, что она не должна независимо от мужа принимать решения. Она взяла и приняла решение, и оно, кстати, организовалось. Он говорит, да может, его не надо, пошутил, да ладно. Она, нет, обжалованию не подлежит. И все, прокляла, и все. Вот это наставление шастр дают женщинам в ведическом обществе. Вот только что, смотрите, пример. пример, который реализованный, вот это не убрали, и на базе этого дается вот это. Ну, это только ну, без ума можно. Ну, тут хорошая фраза. Знаете, как происходит прошивка мозгов? Это в разведке используется, берется, или, например, вот надо как-то замутить народ, чтобы он взял, пошел, вилы взял и пошел там на правительство. Сказать что-то такое, что всем известно, но об этом еще боятся говорить. И когда, если кто. Почему боятся говорить? Потому что только скажешь, тебе сразу раз под белые рученьки и повели в вязницу, да? А тут кто-то такой крутой раз и говорит. И его никуда не ведут. О, какой пророк. А все это знают. И сразу информация, ну, что. Вот, наверное, начале какое-то, да? А все и так это знают. Потом выдается информация, которую еще не знает, но этот человек знает, что вот завтра будет вот это, они вот негодяи это задумывали, и раз, и завтра это случается. Вот. И тогда потом я выдаю информацию, которая ложная, и вся толпа идет за мной. Вот так организуется масса. Так происходит прошивка. Сначала... Это обычное НЛП, это все знают, это в гипнозе используется, это в средствах массовой информации, но это используется в политике, в управлении массами. И в священных писаниях тоже. Вот говорится, вот, например, вот говорится, в этом же тексте говорится, нет разницы между духовным разумом мужчины и женщины. Все, о, здорово. И трэн-дэ-дэ-дэ-дэ. То есть у меня разум раскрывается, и потом льют туда вот это все, что надо. Ну, таким образом. Сейчас мы попробуем быстренько с женским началом разобраться, как его это уничтожают. На примерах. Просто на живых примерах. Вот. Вот теперь, когда мы поняли, что такое женщина, что она там, она вообще никакая, непонятно кто. Вот. Вот вам рекомендации, пожалуйста. Рекомендации из священных писаний. Шримад-Бхагаватам, песнь 3, глава 31, текст 34-35. Вот я говорю адрес. Господь Капиладева, Господь, дает наставление своей матери. Преданный не должен обращаться за коренелыми глупцами, которые ничего не знают о своей духовной природе и похожи на дрессированных собак, пляшущих под дудку женщины. То есть есть преданные, а есть женщины. То есть преданные это преданные Богу люди, а есть женщины, женщины какие-то. То есть они к этой категории даже не относятся. Никакая другая привязанность не способна так ослепить, подчинить себе человека, как привязанность к женщине. И общение с людьми неравнодушным к женщинам. То есть мужчины, вы должны быть равнодушны к женщинам. Вы же кандидаты в духовные эти существа, а женщины вас испортят только. Да. А вот дальше, смотрите, переводы. В английском языке man означает человек или мужчина. Здесь это слово переведено как человек. Но действительно его надо переводить как мужчина, иначе получится, что женщины не люди. Ну, перевели-то, понимаете. Известный, а вот теперь, что не только вот в этой традиции, в других традициях то же самое. Почему? Потому что есть единая религиозная мафия. Мы должны понимать, что единое руководство на планете у нас сейчас. Известный христианский мыслитель Фома Аквинский думал даже, что у женщины нет души. И даже собирался собор, видите, как все серьезно, на котором обсуждалось, имеет ли женщина душу или нет, на голосовании с разницей в один голос было принято, что все-таки женщины имеют душу. С разницей один голос. Да, это ставилось на голосование. Когда это было? Ой, ну я не знаю, когда был Фома Аквинский. Ну, да, ну как, да, Никейский собор, да. Ну, неважно, главное, что, ну, это факт, проверяемый факт, что это все зарегистрировано, наверное, у них в этом. Да, у них протокол, наверное, был, наверное. То есть, ну, они приняли, что женщина имеет душу. Этот пример можно приводить христианам, если они будут утверждать, что ваша секта, вот эта вот секта, да, то есть секта христианская, есть мусульманская, неравномерно, неравноправно относится к женщинам, и что у нас есть дискриминация между мужчиной и женщиной. Можно также сказать им, чтобы они внимательно прочли письма апостола в Библии. О, там это, как говорят сейчас, жесть насчет женщин, да. Потому что все выглядит так, что у апостолов были те же проблемы с отношением женщин, что у первых саньяси и искон. Проблемы были у них. Ты понимаете? Вот. Итак. Вот, а вот это факт. Ну, это такое лирическое отступление. Вот факт. Шримад-Бхагаватам 3.31.35 комментарий говорится: привязанность к женщинам настолько заразительна, что не только общение с самими женщинами, но и общение с теми, кто сильно привязан к ним, приковывает человека к материальной жизни. Есть много причин, по которым живое существо находится в обусловленном состоянии и живет в материальном мире, но самый главный из них является общение с женщинами, о чем будет рассказано в последующих главах. Читая этот комментарий, можно подумать, что женщины вообще не живые существа. Хотя, слышали вот это, Шершеле Фам, да, слышали, да? Все от женщины, и Священное Писание подтверждает, да. Вообще говорится, что даже герой, если он там, он не просто так вот защищает чего-то, он влюблен там защищает. Говорится, что мужчина — это солнце, женщина — это луна. Солнце-то светит, если луна не отразит, ничего не будет. Если некому отражать, ну и свети себе в пустоту куда-то там, да? Все напрасно. То есть должна быть ягья, должна быть связь. Если этой связи нет, ничего не будет. Так. Дело к перерыву, но мы закончим все-таки с женщинами. Да. Ну, то есть попробуем восстановить их, этот статус в глазах. Так. Сейчас мы вернемся к стихам, которые произносит Господь Капиладева. Шримад-Бхагаватам, песнь 3, глава 31, текст 38. «Теперь ты видишь, каким могуществом обладает моя майя, принявшая облик женщины, которая одним движением бровей может заставить повиноваться себе величайших воинов и завоевателей мира». Таким образом, женщина – это агент майи. Вывод, да? Если мужчина постоянно смотрит на женщин через призму этого стиха, постоянно видит в них агентов майи, понимаете, каждый раз это утверждается в лекциях, это просто я слышу каждый раз в лекциях. Вроде это не так, это, но вот это берется и каждый раз говорится, и женщины, если они нормально, они уходят просто оттуда, если ненормально, остаются. И таким образом в религиозных организациях селекция такая происходит. Остаются никакие просто. Никакие, да. Если ты религиозный, ты ближе к Богу, ты должен стать красивее, сильнее и так далее, могущественнее, там у тебя все способности, таланты должны скрываться. А смотришь, там вообще все таланты там где-то. Одна женщина, то есть я что хочу сказать, что как это делается? У Иисуса Христа не было такой дискриминации, но это сделали после Него. Когда пришел Шрила Прабхупада, там женщины, мужчины вперемешку все сидели, все было нормально. И только он уходил, местные сразу разделяли, начинали строить, у них были проблемы с женщинами. Да. Только он приходил, они раз, ребята, все на место поставили, а у нас вот так, как всегда. Только они уходили, они вот так. Я сейчас это зачитаю. Это одна женщина пишет, которая ученица Прабхупады. Одна женщина отправилась к Шри Прабхупаде и чуть не в слезах спросила: «Неужели это правда, что женщина является менее разумной?» Прабхупада ответил: «Если на самом деле думаешь, что ты женщина, то ты и правда глупая». Он говорил, что ну мы души, как бы, да? Когда ты приходишь в религию, ты, то есть варнашрама, вот это материальное разделение. Я сегодня прочитаю, каким образом это разделили. Это разделилось, это когда люди стали, ну, животные, вот тогда их разделили. Понимаете? Практически животные. Вот такое узкое направление, все. Это прочитаю со Шримад-Бхагаватам. Итак, так. Шримад-Бхагаватам, песнь 3, глава 31, текст 39. Тот, кто желает достичь совершенства йоги, кто, служа мне, осознал свою духовную природу, никогда не должен общаться с красивой женщиной. Наверное, с некрасивой. Кстати, есть такое утверждение, что отец Шрилы Прабхупады сказал, ну, лучше бы тебе попалась некрасивая жена. Ну, вот странно, да?
Чтобы не сильно привязывался.
Да, да. Ну, понятно, там в Индии кастовая система. Да должна быть красивая жена, ну, твоя. Должна быть красивая работа, ты должен быть сильный. Потому что написано, где Господь, там сила, победа, ну, все вот эти вещи, все достояния Господа должны быть рядом с тобой. Ты должен отличаться от всех, ты должен позиционировать себя как Божий человек. А если ты уродец такой, ну и кто же пойдет за тобой, да? Какого ты Господа? Вот да, вот это вот факт такой есть. Итак, не должен общаться с красивой женщиной. И представляете, это написано в Шримад-Бхагаватам. Ибо в Писаниях сказано, что для преданного такая женщина – это врата в ад. Да. Я зачитываю Священное Писание, да. Я хочу сказать, я зачитаю с Библии, если хотите, там еще хлеще есть. Письма апостолов. Я к тому же говорю, что тотально уничтожается женское начало. О, кстати, совсем недавнее, вот мне только сейчас принесли распечатку, да? Вот. Вот. Руководство. Новая резолюция ИСККОН, GBC, о запрете воспитывания святого имени Шримати Радхарани. То есть есть Кришна, есть Шримати Радхарани, его жена, да? И сказали, так, а со Шримати Радхарани надо заканчивать. Хватит одного Кришны вам. Вот вроде бы протокол ежегодного общего собрания GBC Шримаяпур Дхам 19 февраля, 2 марта 2014 года. Это вот сейчас. Понимаете, это сейчас.
Убирают женское начало.
Видите? То есть они не успокаиваются. Что бы там ни было. Немножко зачитаю. В связи с тем, что многие преданные выражают озабоченность по поводу снижения стандарта, который придерживался во время присутствия Шрилы Прабхупады, которые придерживались в отношении воспитания святых имен, имен Шримати Радхарани и мантр, посвященных ей. В связи с тем, что между нашими преданными возникают конфликты в результате отсутствия четкой политики по данному вопросу, в связи с тем, что хотя делать это не обязательно, ну, скучно, да? В общем, решение. Сразу решение. Не буду там в связи с чем. То есть как они это обоснуют. Знаете, обосновать можно все, что хочешь. Решение. На всех храмовых и публичных программах, а также СМИ и аудио- и видеоносителях следует избегать воспевания святого имени Шримати Радхарани без святого имени Шри Кришны. То есть Радхи. Петь нельзя. Второе. Воспитание святого имени Шримати Радхарани в мантрах, которые не были представлены Шрилой Прабхупадой, не ограничиваясь там, в общем, так. Так и так далее. Да, вот, пожалуйста. Да. Одна преданная говорила, когда она это читала, она взглянула на мурти Радхи и показалось, что она плачет. Вот, то есть женское начало. Вот, пожалуйста, вот просто вот совершенно свежее. То есть мы должны понимать. Зачем я это говорю? Чтобы мы нормально жили, чтобы нам нормально жилось. В религии надо больше чуть-чуть женщину добавить. Вот. А в быту надо добавить чуть-чуть больше мужчин. Вот в обычных таких. То есть инициатива. Мужское начало. Смотрите, я не имею в виду женское, не женщину, как вот тело, вот, а мужчина. В быту надо больше инициативы, то есть на предприятиях, там это где-то так. Они спрашивают за каждым разом, думай. Думать это значит получать
Дашин Господа, говорится, думать, рисковать. Вот. И в религиях не становиться таким сухарем жестким. Так, дочитаем. Уж больно, ну, смешно. Сотворенная Господом женщина является воплощением Майи. Видите как? Это 3.31.40. Сотворенная Господом женщина является воплощением Майи. И тот, кто общается с этой Майей, принимание от нее служение. От нее служение принимать, кажется, нельзя. Да? А как же мужьям быть, интересно? Должен знать, что идет по прямой дороге к смерти, как человек, на пути которого попался заброшенный и заросший травой колодец.
Документ?
Да, это документ, извините. 3.31.40, Шримад Бхагаватам. Вот. То есть насколько пошло изменение? То есть изменения идут. Шримад Бхагаватам, я уже заканчиваю. Шримад Бхагаватам, 3.31.40, комментарии. Аналогичным образом, общение мужчины и женщины начинается с того, что мужчина позволяет женщине служить себе. Поскольку женщина создана Господом специально для того, чтобы служить мужчине. О как! Принимая ее служение, мужчина попадает в западню. Да. Я знаю, большой знак вопроса ставлю такой. Попадает в западню. Мужчина должен понимать, что если девушка начинает служить ему, то он в беде. Это адрес. Песнь 3, глава 31, текст 40. Вот это западню. В следующем стихе Шримад Бхагаватам. 3.31.41. Следующий прямо. Мы видим ситуацию глазами женщины. В общем, вот цитата начинается. Живое существо. Живое существо. Которое в прошлой жизни было привязано к женщине. В следующей жизни получает женское тело. Наказание, да? Получает женское тело и с глупым умилением взирает на Майю в облике мужчины. Непонятно? Тире своего мужа. С глупым умилением. Да. Просто смотрите, институт брака разрушается вообще, разрушается. То есть какая-то ненависть спускается вот в это дело, да? Я еще раз прочитаю, потому что это опять же песнь 3, глава 31, текст 41. Это не последнее установление GBC, это то, что напечатано, и мы прочитаем, и руководствуемся как Священным Писанием. Это говорит о том, что я не верю, что Прабхупада такое писал. Я не верю. Поскольку уже за руку было поймано много, знаете, как... Вот мне недавно звонил мой знакомый Сахасранам, это с этого... Он просто читает, он хорошо читает на английском, я не сильно хорошо, то есть вообще никак. Вот он мне это. Он читает на английском и потом смотрит русский перевод и говорит это. Вот читает. Я адрес вот не записал, но там написано. Преданный, то есть как изменяется очень так корректно. Преданный, занимаясь преданным служением, прогрессирует по милости верховной личности Бога или чистого преданного. То есть какого-то человека, или Бога, или какого-то такого святого, да? А в русской редакции написано не «или», а «через». Понимаете? Бога помахаем ему ручкой, и вот без вот этого святого, которого мы назначим вам, этот GBC назначит, или там Ватикан, или кто там назначит, вы с Богом не поговорите. То есть в новом, одно слово, вместо «или» написали «через», и смысл полностью меняется. То есть ликвидировали вот эту самостоятельность. Да, да, да. Просто вот что мы скажем, вот видите, как меняется? И поскольку я вот английские переводы не читаю, Шримад Бхагаватам, то тут смотрю, и у меня это... Я иногда читаю на какой-то лекции, и некоторые вещи просто пропускаю, чтобы люди сразу не встали и не покинули вот это вот. Потому что, ну читаю, что где ну, или не изменено, или ну, не так страшно. Вот. Ну, еще раз зачитаю, мне больно нравится. Живое существо, которое в прошлой жизни, это про вас, дорогие женщины. Это вы в прошлой жизни были живым существом, которое в прошлой жизни было привязано к женщине, то в следующей жизни получает женское тело с глупым умилением, взирающее на Майю в облике мужчины, тире своего мужа. Рассчитывая на то, что он сделает ее богатой, даст потомство, построит дом или принесет другие материальные блага. Да. В глупом умилении, да. То есть, ну, такие вы женщины, нашел с вами. Да, да. Вот. Шримад Бхагаватам, песня 3, 31, текст 42. Ну, я уже заканчиваю, не буду больше долбать женщин. Думаю, достаточно, да. Потому что этот список нескончаемый. Женщина должна считать своего мужа, дом и детей западней внешней энергии Господа, которая таит в себе смерть. Видите, семью разбивают. Это, знаете, директива Алена Далласа, которая разбивает семью, а потом все, а потом что? То есть, ну нет, понимаете? Все тогда. Да, потому что таит в себе смерть, подобная призывным песням охотника, таящим в себе смерть для оленя. Вот так написано даже. Вообще, вот если бы задорно удать эти, да? Вы представляете, да? И хорошо, что если смешно. А знаете, что такое смешно? Ха-ха-ха. Ха – это дыхание Господа. Оно уничтожает ложь. Вот когда смешно, вот Задорнов, он молодец. Ну, понимаете, некоторые серьезные. То есть серьезно читать это нельзя. Вот если это смешно. То есть я уверен, что Прабхупада к этим комментариям никакого отношения не имеет. Если кто-то остается в брахмачари, ну, то есть не женится, при этом думает, что семейная жизнь это полная майя, то в конце концов он либо падет, либо сердце его станет черствым, как камень. И как он с таким сердцем может развить себе любовь к Богу? Ну, это пишет уже просто, вот кто эту книгу пишет, он говорит, ну, понимаете, ну, здравый смысл есть у вас или нет. И вот она, варнашрама. Ура! То есть, для чего я не просто про женщин читал, потому что варнашрама без женщин нельзя. Невозможно построить какое-то общество, если там нет одних мужчин или одни женщины, да, тоже, или одни амазонки, или одни. Общество не состоится. И вот она, варнашрама. Первые два видения образа женщины. Первое. Женщина менее разумная, более привязана, более исполнена вожделения. И второе. Женщина как источник привязанности, от которой необходимо отказаться, относится только к системе варнашрамы. Вы поняли это или нет? Только в системе. Система варнашрама, которая превозносит и говорит, что Господь ее сделал, только в системе варнашрама. Вот так поругаема женщина, больше нигде. Понятно? Еще раз на бис. Первые два видения образа женщины, это не я так увидел. Я сейчас вам читал из священного писания, где написано, вот она какая. И это относится только к системе варнашрама. То есть система варнашрама, которая говорит, вот вы туда влезете, и будет вам счастье, не будет вам счастья. И я расскажу про другую варнашу, про настоящую, которая только из любви возникает. Еще раз, на бис. Первые два видения образа женщины. Первое. Женщина менее разумна, более привязана. То есть нормальная варнашрама, она не привязана, она разумна, и она не исполнена вожделения, она любви исполнена, понимаете? Вот. Настоящая. И женщина как источник привязанности, не как источник привязанности, как источник вдохновения. И мужчина, который был никакой, который был тюфтя, он становится с ней, помните, как это, ну, с легким паром, да? Ну, такой алкоголичный фильм, да, вроде бы. Но когда он влюбился, он сказал, я чувствую, что я на все способен, что она источник привязанности. Нет, он стал героем просто на глазах. Вот это варнашрама. И вы знаете, вот это варнашрама, когда женщина никакая, и мужчина с ней тоже никакой, это очень удобная клетка, ну, намордник на народ, чтобы вот им потом управлять. Потому что вы посмотрите на себя, вы же без нас, без управления, вы же не можете, они действительно не могут. А настоящая варнашрама, она, ее нельзя зафиксировать. Ни кшатрий настоящий, смотрите, настоящий браман. Приходит там этот, вот смотрите, система варнашрама. Замечательный воин, Пхишмадев. Когда там был Дурьотхана, который Дурьотхана считается это демон, и когда там нагло решили раздеть одну там женщину, вот сидит этот воин, тяжело дышит и ничего не может сделать. Да разве это воин? Вот вам система варнашрама. Да настоящий воин, если видит, что что-то нарушается, он наводит порядок сразу. Но он же в системе варнашрама, понимаете? Настоящий воин, он защищает вот эту всю систему варнашем, настоящих. И когда кто-то там со своей тупой физиономией просто хочет, он просто говорит, так, сядь на место, не мешайся. Вот. И также настоящий шудра, он рационализатор, он такой, он не говорит от всех до всех. Он раз, и потом его оставляют в покое, потому что он приходит, приносит доход и все такое. Кто тебе мешает стать настоящим шудром, таким изобретателем, старем в голове? Никто тебе не мешает, потому что талант есть в каждом человеке. Ни один человек без таланта не... Но система варнашрама вот это «ха» задавливает. Вернее, инициатива наказуема, да? Слышали? Итак, вот такие убогие женщины, убогие, и мужчины тоже, кстати, они существуют только в системе варнашрама, организованной, структурированной. Вот регламент написали... А вы в каком ашраме, а вы чем там это, да? А у вас это настоящий талант, его зафиксировать нельзя, как и Бога. Так и варнашрам настоящую зафиксировать нельзя. И жизнь есть только в ней. А вот продолжение об этой варнашраме. То есть вот здесь вот прямо говорится, что варнашрама это... Ну, вот то, что я сейчас прочитаю... Здесь уже прямо говорится, что вот та варнашрама – это не образ жизни человеческий, а рабский и опасный. Вот написано, в нашем обществе, это пишет религиозный человек, который написал эту книгу и вывел вот это, кто и написал сейчас, это называется «Роль положения женщин в сознании Кришны» Тхьяна Кунда Деви Даси. Да, вот. В нашем обществе каждый думает о самоосознании и служении Господу, то общество, когда, то есть в нашем обществе каждый думает о самоосознании. Что такое самоосознание? Я понятно выражаю. Что такое самоосознание?
Кто я?
Да, ты должен знать, ты кто. Если ты понимаешь, ты кто, ты понимаешь, что делать и так далее. Да? У тебя нет вопросов. Самоосознание. Не кто-то меня осознал и рассказал. А самоосознание. Что значит самоосознание? Господь мне изнутри рассказал. То есть я следую путем сердца и начинаю понимать, что я хочу. То есть мне не надо объяснять, что я хочу. Я должен знать, что я хочу. Понимаете? И я точно должен знать, что я не хочу. Это более важно. Но мы к этому вернемся. Итак, в нашем обществе, ну имеется в виду вот это конкретное религиозное общество, каждый думает о самосознании в служении Господу. Что такое в служении Господу? Не надо думать, это там уборка полов в храме и так далее. Служение Господу – это слушать свое сердце, потому что Господь имеется в виду, который в сердце живет. Да. Вот. Если что-то помимо сердца, значит ты уже спрыгнул с этого служения. То общество отличается от системы варнашрамы. Еще раз, в нашем обществе каждый думает о самосознании и служении Господу, то это общество, то есть если, когда в нашем обществе каждый думает, то это общество отличается от общества варнашрама. Это называется дайва варнашрама дхарма. Дайва это значит божественное, от Бога божественное. Дайва варнашрама дхарма, а есть асурика это асуры, демоны. Так вот, маленькое такое отступление. Асурик – это демоническая варнашрама, когда люди сходятся и семьей живут для себя. Маленькой такой общинкой, все остальное рассматривается как поле для потребления чего-то там. Вот. А это демоническое варнашрама. И тогда, ну, чтобы нам было хорошо. И вот это варнашрама, которое социальное, и которое, кстати, и в религии, оно поощряет, да, вот это, чтобы вы вместе, чтобы вы, главное, из своей маленькой семейной секты никуда-то там не ходили. А дайва варнашрама, это как человек, он должен быть востребован для окружающих, так и семья должна быть, она должна, с нее был какой-то выход, толк. Вопрос об отношениях был, да? Как бы сначала. Так вот, семья, с нее должно быть толк. А не просто, вот мне хорошо, женщина или мужчина, все равно. Понимаете? Толк. Если вы счастливо живете, это ненадолго, если с вашей нет толку. Вы счастливо живете, мой дом, моя крепость. Это демоническое варнашрама. И тогда вы попадаете вот в эту структуру. Почему? Потому что, ну, вы наслаждающиеся. У вас толка нету. В семье должен быть толк. Тогда любовь будет. Потому что любовь — это давать. Тогда и между вами любовь будет. Всегда будет. Это генератор, который... Потому что если генератора выхода нет, чего ради? Потушит его и все. И говорит, вот любовь. Полтора месяца было нормально, а потом закончилось. Вас завели как генератор, так это работайте на окружающее общество. Вот это варнашрама. А не просто вы все вместе и все. И успокоились там. Куда девается любовь? Генератор останавливается, потому что нет потребителя. Очень просто. Это называется дайва варнашрама. В этой системе люди действуют в разных ролях варнашрамы. О, внимание! Но они не отождествляют себя с этими ролями. Не отождествляют. Они чем-то конкретным занимаются, но если я думаю, что я там слесарь или я там какой-то там директор, они не отождествляются с этими ролями. Вот настоящий варнашрама. А то есть, когда есть дух, когда есть любовь, им уже все равно, они это делают просто так, причем на отлично, причем если их хвалят, а им это не надо, потому что у них есть любовь. А если нет любви, за что ж цепляться-то? А я вот такой директор хороший, а я вот такой вот этот вот. Там они отождествляют себя. И там материальное разделение. Надо делать перерыв. Уже невозможно больше дальше тянуть. После перерыва будет еще смешнее.